Добрый вечер всем. Очень рад, что столько замечательных людей собралось. Я просто уверен, что люди замечательные, потому что другим, как правило, это неинтересно. Ну, как меня зовут, вы уже знаете, Владислав Кетов. Вот тут вы видите даже постер, который, он, правда, немножечко устаревший. Тут не хватает двух солидных кусков маршрута. Ну и самое главное, конечно, многих, наверное, кто не очень знает обо мне и моем путешествии, наверное, так слегка раздражает там надпись в заголовке «Первые в истории путешествия доступны вокруг Земли». Ну, может, она и звучит несколько нагло, но с прискорбием должен сообщить, что это так. При том, при всем, суть в чем? Просто приходится начинать с того, с чего появилась идея, что называется, от печки танцевать. Идея появилась в далеком 1983 году. Большинство здесь присутствующих, я так понимаю, еще и на свете не было. И идея появилась в поездке. Первая моя поездка на велосипеде дальняя, более-менее. То есть я в 82-м осенью переехал я в 79-м в Питер из Свердловска. Вообще я родом с Урала. И до 30 лет жил в городе Свердловске. В 79-м переехал, в 82-м осенью поступил в школу инструкторов велотуризма. Попутно, кроме основной там работы, основного занятия. Я вообще по основной специальности художник, график, портретист, по верхнему образованию искусствовед, по первой специальности вообще камнерез уральский, то есть там много всего. А вот в 82-м году просто давно хотелось поездить подальше на велосипеде, нашел информацию, что в Питер, при питерском велоклубе, велотурклубе есть школа инструкторов, и поступил, не имея даже велосипеда. Меня взяли, поскольку у меня был первый спортивный разряд по спортивному ориентированию, и им нужен был инструктор по спортивному ориентированию. В 83-м я эту школу закончил, и первую свою самостоятельную поездку я решил, естественно, проехать с новой родины на историческую родину. То есть, такой, может, кто еще помнит, была такая страна СССР, в ней из города, который назывался Ленинград, я ехал в город, который назывался Свердловск, через города, которые назывались Горький и Куйбышев, так, к примеру. То есть маршрут я составил, естественно, не по прямой. По прямой я очень не люблю ездить, и круги нарезать по стадионам я тоже сильно не люблю. Я всегда придумываю что-то по возможности свое. И вот в этой поездке я, поскольку маршрут составил, Москву я обходил с севера через Вышневолочек, Бежецк, Ростов, Великий, Углич, на Горький выходил, потом вдоль Волги до Куйбышева, то есть Самара спускался, а потом уже поворачивал на Свердловск через Уфу. И вот в этой поездке, уже когда все более-менее устоялось, устаканилось, проблемы начального этапа, как всегда, там, поломки и прочее, кончились, я вспоминал самые серьезные, или как сейчас говорят, крутые одиночные путешествия. И вспомнил, ну, в основном троих я вспомнил персонажей. Это японца Иомуру, который в одиночку на Северный полюс сходил, Гренландию пересек, потом погиб на Маккинли. Потом я вспомнил Алена Бомбара, который в 50-х годах на спасательной маленькой лодочке надувной пересек Атлантический океан. И потом я вспомнил Глеба Травина. Может быть, кто-нибудь слышал. Был такой интересный человек в Советском Союзе в 29-31 годах. Он, ну, обычно это говорят так, он на велосипеде объехал вдоль границ Советского Союза. Ну, это, конечно, не совсем точная формулировка. Я бы сказал, уточнил так, что он на велосипеде и с велосипедом обошел вдоль границ Советского Союза. Вот когда я вспомнил его, у меня не очень, наверное, как бы политкорректная мысль возникла, а почему, собственно, человек должен ходить вдоль заборов? Государственная граница – это вообще-то не более чем забор, который разделяет людей. Я могу об этом говорить достаточно уверенно, поскольку я пересек эти границы немножко больше сотни, и я еще и служил на границе, на советско-китайской. Про границы я много чего знаю. Так вот, когда я это подумал, автоматически мысль как бы развивалась просто. Я подумал, ну на севере там понятно, там естественная граница, граница суши и моря. И тут меня, что называется, торкнуло. Ну, а, кстати, а вот что будет, если выйти просто на берег моря и океана и двинуться вдоль берега, то есть вдоль естественной границы, вдоль единственной линии, которую не надо рисовать на карте. Она одна, вообще. И она есть на всех картах, даже на школьных контурах, где ничего нет. И вот когда я это подумал, я мысленно представил вот эту картинку. Ну, для этого надо, конечно, географию прилично знать, слава богу, с этим проблем не было. Поэтому представить удалось. И я когда это представил, я честно скажу, я чуть с велосипеда не рухнул. Потому что это было потрясение просто, открытие для меня. Да и для многих до сих пор это открытие. Но оказывается, если двигаться просто вдоль берега, варианта у вас всего два. Вышли на берег, вы можете пойти или туда, или сюда. То есть море слева или море справа. Так вот, двигаясь просто вдоль берега, можно обойти всю сушу, кроме Австралии, Антарктиды и островов, не пересекая морей и океанов. Достаточно пересечь два канала и один пролив, то есть Суэцкий, Панамский канал и Берингов пролив. И вся суша охватывается единым непрерывным контуром. И когда я это осознал, ну, я говорю, это было потрясение, я понял первое и главное. Этого не только никто никогда не делал, этого даже никто никогда не предлагал. Вот если кто-нибудь знает другое, может меня смело попытаться поправить. Вот я за свои 63 года таких свидетельств не нашел. Вот. И поэтому первая мысль, что у меня тогда появилась, что я решил для себя сразу и твердо, что первое, надо застолбить идею, не допустить того, чтобы приоритет был потерян. То есть, чтобы не получилось, как у нас обычно в России-матушке происходит. То есть, приоритет наш, идея наша. Сделать не моем, организовать не умеем. Потом кто-то на Западе делает и говорят, что они первые. А мы опять слушаем идею и говорим, ну да, вроде идея была наша. Вот поэтому я 5 лет никому не говорил, даже дома. Это тяжело, я вам честно скажу. 5 лет никому не говорить вообще ни слова о том, что у тебя такая супер идея. Нет, я, конечно, говорю, что у меня есть идея супер путешествия. Но в чем она заключается, не скажу никогда, пока не зарегистрирую. В 88 году идею удалось зарегистрировать. Если кто, кстати, не въехал, должен напомнить, год появления идеи 1983, глухой Советский Союз. Никаких даже перестроек еще не пахнет. И в это время человек, так сказать, советский человек, вдруг решает, что он будет делать путешествие вокруг Земли. Тем не менее, вот был такой факт, и в 88 году уже в перестройку появилась возможность зарегистрировать. Был у нас создан такой фонд культурной инициативы советской, американской, и был объявлен конкурс, что 10 лучших идей, присланные на конкурс, будут финансироваться. Ну, не надо думать про меня плохо, я может, и похож на идиота, но я не конченый идиот. Вот, я никогда ни секунды не размышлял на тему, что вот, может быть, я там победю и будут меня финансировать. Я знаю, как в нашей стране проходят конкурсы и прочие подобные мероприятия, поэтому я на эту тему даже никогда не трепыхался. Но в условиях присланных, так сказать, на конкурс было одно предложение, которое мне не нужно было. Там было написано черным. Русский по белому, что все идеи, присланные на конкурс, регистрируются с целью защиты авторского права. Я быстренько написал странички 2-3, по-моему, идею, описал и отправил. И получил через некоторое время уведомление о регистрации. Уведомление номер 3101 от 30 сентября 1988 года. Вот. И с этого момента, то есть с октября 1988 года, я уже начал кое-кому говорить. В чем заключается идея? Ну, наверное, большинство сразу догадается, что большого понимания я на родине не нашел. Ну, как-то вот сложно у нас с большим пониманием. Но если говорить совсем откровенно, я и маленького понимания тоже не нашел. Вот так вот у нас как-то исторически складывается. У нас есть на эти случаи универсальная отмазка, но все сразу говорят, у нас так исторически сложилось. Ну и все, и крыть нечем. Вот и у меня так исторически сложилось, понимания нет, поэтому я еще несколько лет подергался и попытался, а потом понял, что если я и дальше буду дергаться, я так никогда ничего не сделаю. И поэтому последним толчком послужило 13 мая 91 года. Вернувшись вечером домой, я дома узнал, что оказывается вот именно в этот день, 13 мая, объявили по радио, что загранпаспорта служебные с 15 мая, то есть через день, вот недействительно, нужна перерегистрация. А у меня был как раз служебный паспорт с одной польской визой. И я, естественно, понимал, что никакой перерегистрации там никто не будет делать, поэтому у меня есть один день, чтобы попытаться выскочить из страны. И я, проворочившись ночью утром, быстренько собрался, сел на велосипед и поехал в аэропорт Пулково. Ну, понятно, раз у меня один день, у меня задача была, чтобы за этот день выскочить из страны, то есть мне нужно было долететь до границы хотя бы. Уезжая, я дома честно, спокойно все объяснил, сказал, что я понимаю, что шансов у меня ноль, но сами понимаете, ну 0,1, немножко фиг десятых там был. Вот. Потому что в Советском Союзе приехать в аэропорт и сказать, что вот я сейчас хочу улететь, да, дайте мне билетик. Это вообще так серьезно вообще может возникнуть сомнение в адекватности данного человека. Потом даже я этому и говорю, что, во-первых, я могу просто, не найдется билета, я вернусь из аэропорта. Во-вторых, я могу улететь, но меня не выпустят из страны на границе. Тоже вполне возможно, кстати, частично подтвердилось. Тогда я вернусь от границы. И в-третьих, я могу выехать в Польшу, а дальше никак ничего не получится, тогда я лето там протолкаюсь, а потом все равно осенью вернусь. С этим я и поехал. Да, кстати, собрался я очень быстро, времени не было. Я потом журналистов всегда веселил, что вот первый раз, собираясь вокруг Земли, я собрался быстрее, чем теперь каждое утро собираюсь. Ну, факт. А дальше был цепь знаков, которые мне показали, что все, конечно, не случайно. Но первый-то знак был еще раньше. Вот когда я в этой поездке, мне идея пришла, и первая эта мысль при взгляде или там примысленно, глядя на весь этот контур, конечно, такая, да ну это невозможно, там, типа жизни не хватит, у многих она и сейчас возникает. Но я привык свои эмоциональные всплески гасить простым средством, называется арифметика. Надо посчитать, что там, так сказать, на тему эмоций переживать. Надо просто посчитать. Поэтому, когда я доехал до Свердловска и вернулся в Питер, первое, что я сделал, я открыл справочник, нашел данные по длине береговой линии этих четырех континентов, сложил и получил вполне конкретную цифру. И цифру 220 тысяч километров. И вот тогда я сразу понял, что все не случайно. Ну, во-первых, жизни хватает. То есть делим на велосипедную скорость, получаем, ну, грубо там, 100 километров в день, 8,5 лет. У нас дают, бывает, больше, поэтому жизни явно хватает. Вот, потом, а самое-то веселое, что идея о путешествии, длина которого как бы формально является 220 тысяч километров, появилась в ходе путешествия, которое заняло 2200 километров у меня получилось. То есть два нулика просто приписать осталось, и маршрут, так сказать, вот он. Так что знак был первый еще тогда. А тут вот, когда я в аэропорт приехал, пошли знаки косяком. Первый знак был устойкий билетный, потому что я спросил нагло, а нет ли случайно билетика в Калининград? Мне сказали, а как раз есть один. Вот. Да, и вот я, значит, взял этот билетик. После этого был совсем потрясающего уровня знак, потому что я подошел багаж надо сдавать, а у меня велосипед ведь, там сумки, велосумки и прочее. Я водил группы по Союзу, увозил, так сказать, на самолете. Я знаю, как у нас, какие проблемы сдать в багаж велосипеды. Так вот, у меня вот в этом, в 91-м году, 14 мая, в день старта, взяли в Пулково велосипед в багаж без чехла и без скандала. Что уже вообще, так сказать, ни в какие ворота, но тем не менее факт. Ну, туда я окончательно уверился почти, что ну все, точно, так сказать, все я правильно делал. Но это был еще не финиш, финишный знак, он вообще был. Ну, это даже не знак, я бы сказал, это знамение было такое. Потому что я вышел из самолета на трап, сделал по ступенькам пару шагов, и вдруг снизу раздается голос из-под трапа. твое что ли? Я значит, смотрю, а там мужики разгружают багаж, и как раз мой велосипед достали. Я говорю, ну мое. Мне говорят, ну и забирай. То есть это вообще ни в какие рамки не вписывается, это, если вот это сочинить, никто не поверит. Но это был факт. То есть я под трапом собрал велосипед, сел на него и от самолета поехал своим ходом. Но после этого, естественно, все, лимит на знаке был исчерпан на долгое время, так сказать, потому что через границу меня, конечно, не выпустили. То есть я доехал 40 с небольшим километров, вот тут есть люди, знаете, эти места хорошо знают, там до Мамонова. И меня мои, так сказать, коллеги-пограничники остановили и сказали, а нельзя. Ну что, как нельзя? Вот Польша, вот у меня польская виза, то есть поляки мне уже разрешили. Какие проблемы? Все уже, несколько метров поставили. Мне говорят, а у нас не просто пограничный пункт, у нас закрытый пограничный пункт. Вообще, чувствуете вообще сюр самого, так сказать, выражения? Закрытый пограничный пункт. Тем не менее, и перевести можно, как бы, на человека тупого совсем. Что, как, что это значит? А это означает, что визы мало, чтобы выехать здесь, в Польшу. Надо, чтобы еще была бумага, подписанная то ли в обкоме партии, то ли в облисполкоме. Ну, не знаю, в одной из этих, в общем, в областной конторе какой. Я сейчас за давностью лет не помню, в какой из двух. Ну, я, значит, в полном трансе спрашиваю, говорю, что делать? Они говорят, ну два варианта, или ехать получать бумагу, или ехать на ближайший открытый пункт. Я говорю, а где ближайший открытый пункт? Тут, говорят, недалече в Гродно. Вообще, так сказать, через одну страну в третью, так сказать, грубо говоря. Ну тогда, слава богу, был еще Советский Союз, напоминаю, это май 91 года. Поэтому я быстренько-быстренько отмотал эти же 40 с небольшим километров обратно, сел в поезд и поехал в Гродно. Ну это заняло ночь. И, естественно, в Гродно я приехал утром 15-го. А паспорт-то уже ку-ку. Вот. Ну, что делать? Я понял, что я одну попытку отработал в Мамоново. Сейчас, так, думаю, из Гродно два выехала в Польшу по железной дороге и по шоссе. Значит, я отрабатываю еще две попытки, чтобы как в спорте. Три попытки работаем, ну, а там уж как получится. Ну, а раз приехал по железной дороге, то следующая попытка была по железной дороге. Я, значит, занял очередь. Вначале в кассу, а тогда была, если кто может даже помнит, самый пик челночных, так сказать, дел. Челноки в Варшаву тысячами ездили с баулами, затаивались обратно туда-сюда. Вот, и все ехали, там был специальный поезд типа электрички, Варшава-Гродно. И билет стоил, я даже спрашивать никого не буду, тут кто-нибудь может представить, это все равно никто не может сейчас уже представить. Билет в столицу соседнего государства стоил 8 рублей 20 копеек. Вот. Все местные люди, и челноки в том числе, они все ситуацию знали четко, и все брали сразу билет туда-обратно за 16 рублей 40 копеек, да? Приезжали в Варшаву, и там сдавали обратный билет за злотые. И навар получался где-то под 1000%. То есть просто фантастически. Вот. Мне, конечно, сразу доброходы тут же объяснили ситуацию, да. Но я дошел до кассы и тупо сказал, мне, говорю, один билет в Варшаву. Ну, кассир привычно говорит, и обратно. Я говорю, не, мне только туда. Кассир там вообще, ей чуть плохо не стало, что за идиот. Она мне долго пыталась объяснить, что я идиот, что надо же брать и обратно тоже. Но потом смирилась все-таки, что попала на идиота и дала мне билет в одну сторону. После чего я пошел уже к пограничникам, занял следующую очередь среди этих полулок со своим велосипедом. Подхожу, женщина-капитан, как сейчас помню, берет мой паспорт, открывает и сильно-сильно удивляется. И говорит, а где перерегистрация? А что мне делать? Я, конечно, тоже очень сильно удивляюсь. И говорю, вот это какая перерегистрация? И я говорю, ну видите, я на велосипеде, я из Ленинграда, я ничего не знаю ни про какую перерегистрацию. Она так посмотрела, действительно, на велосипеде, действительно, из Ленинграда. Подумала, говорит, ну ладно, подождите. И уходит. Минут 10 не было, меня там челноки чуть вообще в клочья не разорвали, так сказать, я тормознул эту очередь сильно. Потом возвращается и говорит мне такие слова. Я считаю, их надо вообще красными буквами крупно-крупно везде писать. И в своей книге обязательно где-нибудь там на первых страницах напишу. Она мне сказала, протягиваю паспорт. Ну ладно, мы вас выпускаем. Вот я, это дорогого стоит, вот они нас выпускают, опускают, запускают и так далее, и так далее.
Но потом добавила: но когда вернетесь, обязательно перерегистрируйтесь. Я сказал: конечно, конечно, что вы, что вы, обязательно. Я потом вернулся, я бы даже и перерегистрировался, только страны-то и не было, вот, к сожалению. Надо было перерегистрироваться. А так я бы, конечно. Правда, когда я вернулся, у меня был, по-моему, 6-й паспорт. Сейчас у меня их 11, что ли, что-то такое. Ну, за 10 больше, во всяком случае. Ну вот, это была такая, можно сказать, вступительная часть. То есть это о том, как появилась идея и как она началась. Ну, чтобы ее закончить, просто иногда возникают у людей вопросы, типа, а где деньги, Зин? На какие деньги путешествуют? Ну, я даже видел у одного там дипломата, по-моему, вырезка из журнала, заголовок такой: «Путешествие, привилегия богатых». Да. Ну, у меня журналисты, когда возникает вопрос, у меня ответ короткий. Я всегда говорю: ребята, с деньгами это любой дурак все сделает. А вот без денег только наш человек. Вот. Так что, когда я выезжал, я четко помню, я заполнял декларацию, мне врезалось. У меня было 10 долларов, повторяю для тех, кто не помнит, не 10 тысяч, а просто 10 долларов и 260 советских рублей. Вот с этим я начал путешествие вокруг Земли. Если говорить совсем прямо, из этих денег не было истрачено ни копейки. Я их через несколько дней отправил домой, еще немножко добавил. Потому что я же прекрасно понимал, то есть я вот сел в поезд, пересчитал свои деньги, но это не деньги, это смешно. Вот. Денег нет, то есть надо начинать зарабатывать. И я приехал в Варшаву, я уже немножко заработал. Если я правильно помню, 120 злотых я заработал. Но это символические деньги, мне почин был важнее. То есть надо было начинать. Я 3 портрета уже нарисовал в поезде. То есть, я напоминаю, по основной специальности я художник-график, портретист. Этим я занимаюсь всю жизнь. Даже когда я был камнерезом, я и там умудрялся заниматься портретами. Я занимался флорентийской мозаикой и сделал 3 портрета. Мозаики. А потом, когда я стал учиться на искусствоведа, мой диплом тоже был посвящен портретному рисунку ленинградских художников. То есть я этим занимаюсь всю жизнь и смею вас, так сказать, заверить, кое-что умею. Конкуренции я не боялся нигде и не боюсь сейчас. Меня иной раз там, коллеги пытались разными, вплоть до силовых методов, убрать, так сказать, поскольку им сильно не нравилось мое появление рядом. Вот, то есть это ответ на то, за счет чего, то есть основной массив путешествия сделан за счет того, что я зарабатывал сам портретами. Сразу предупреждаю, если кто-то начинает: а, да, конечно, хорошо, где угодно, сел рисовать. Так вот, за всю Европу у меня было 5 точек, где мне удалось что-то более-менее заработать, потому что это далеко не халява. Во-первых, ну у меня же нет рабочей визы. То есть мне тупо нельзя нигде работать за рубежом. Но даже там, где удается, как бы там смотрят сквозь пальцы, позволяют там какое-то время посидеть. Коллеги-то, я повторяю, тоже не приветствуют появление конкурента, тем более сильного конкурента, прямо скажем. Так что это не халява, но тем не менее мне удавалось. И это, в общем, было основным. Хотя, конечно, помогали. А дальше просто была там нерегулярная, периодическая помощь иногда разных людей. Первая, скажем так, более-менее серьезная в Афинах, уже после того, как я всю Европу объехал, такой замечательный встретился человек, Зигфрид Вильгельмович Плахов, вот, который мне тогда помог. Во-первых, я первый раз домой слетал. Я всего за 10 первых лет 5 раз летал домой. И $1000 даже, так сказать, презентовал на дальнейший путь, благодаря чему я более-менее спокойно до Марокко доехал потом от Афин. А потом еще были случаи разовой поддержки такой, и 2 раза я останавливался ради заработка. У меня все задержки в основном из-за виз были. Больше половины потраченного времени убито на визы. Я другого не могу сказать, но для начала я в Польшу сразу засел на 3,5 месяца. Бодался с немцами, не давали визу, и ушел все лето на это. И большой старт у меня состоялся из Гдыни 30 августа 91 года. До этого я только 2 дня до Гданьска проехал, там еще в июне, а потом уже в Гданьске засел опять. Вот, и после этого, значит, начиная с 14 мая 91 года, за 9,5 лет, мне удалось Если вы позволите, я присяду, хорошо, то я сегодня уже весь день, а учитывая второй день уже на ногах как-то. Так вот, сейчас мы попробуем найти, где у нас тут, ага, вот сейчас, а, карту запустить, да, то есть то, что... Да, если возможно. Ну да, вот это вот. И на полный экран. Да, вот. Вот, пожалуйста. Это быстро, где-то минута с небольшим катится. В реальности это всего ушло 21 год и 21 день. С точностью до дня. Вот основной участок, это вот все, что уже проехано. И вот сейчас вот еще вот чуть-чуть проедет. Вот до сюда, это 9,5 лет заняло. Потом в 2005-м добавлено Скандинавия, в 2006-м Аляска, в 2010-м Россия замкнута, в 2011-м вот Северная Америка. Вот, так вот 9,5 первых лет закончились вот здесь, в местечке Наташкуан в Канаде. Просто там есть фотография, таблички, две таблички, конец дороги, 138-я канадская дорога заканчивается, и там на двух языках. Об этом надпись по-английски неприличная немножко, East Fin, то есть восточный конец, и по-французски Road Barré, то есть дорога закончена, закрыта. Вот, там у меня было 132 тысячи километров, 9,5 лет день в день, то есть я туда приехал 14 ноября 2000 года. Напоминаю, старт 14 мая. 9,5 лет ровно получилось. После этого я там несколько месяцев в Канаде провел, пытаясь найти, так сказать, придумать как-то. Я понимал, что север без поддержки не сделать. Нужно менять транспорт другой принципиально. И просто, ну, без поддержки север это нереально. Но там ничего найти не удалось, хотя в правительстве Квебека меня готовы были поддержать. Я встречался, и они мне даже дали копию письма нашего губернатора Яковлева на тот момент к ним по поводу каких-то там общих дней, там Питер, Монреаль, что-то такое. И специально дали мне, что вот, мол, вернетесь домой, там пойдете, то есть если, мол, Питер на родине вас готовы поддержать, то мы готовы скооперироваться, чтобы совместно сделать вот север совместным проектом российско-канадским. Но я вернулся на родину, а на родине, повторяю, увы, начальные, так сказать, условия. Большого понимания я опять не нашел, и маленького тоже не нашел. Поэтому все это так тихо и закончилось опять. И прошло несколько лет, пока появилась хоть какая-то возможность, нашел человек, чуть-чуть помог, и я быстренько за лето, за 3 месяца объехал Скандинавию. То есть я решил, что я тогда буду на велосипеде добавлять все, что можно, чтобы контур как-то замкнуть, но в велосипедном варианте. И стал это называть план Б, то есть план А основной. А план Б, ну, когда основной не прокатывает, делаем план Б. В моем случае очень просто, план Б — это bicycle план. Вот. И 2007-2008 годы я провел на нашем севере, вот на этом участке. Он у меня не отмечен, хотя я его вообще-то прошел разными способами. Я ищал, ну, я называю это тестовые выходы. Я 2 сезона там провел, пробуя, каким же способом все-таки север, может быть, стоит попробовать сделать. То есть я пешком прошел несколько сот километров, ну там за 600 где-то в общей сложности. На лодках сколько-то прошел, на вертолетах немножко пролетел, на оленях чуть-чуть проехал, на вездеходе маленьком американском чуть-чуть проехал. В общем, я попробовал всякие варианты, пришел к совершенно определенному выводу, что север надо лететь, только лететь. И даже быстренько нашел вариант, который мне понравился, на чем лететь. Называется штука, по-русски не очень, как бы правильно, автожир называется. Но это просто калька с латинского «autogiro». Вот. То есть это летательный аппарат, такой маленький совсем. Они на Западе достаточно распространены, и десятки тысяч уже летают. В основном в Северной Америке и в Австралии. Но там в большинстве летают одноместные, такие типа летающая табуретка. То есть сиденье, движок сзади, винт над головой, винт сзади. И несколько органов управления. И все. И оно летит. И неплохо, кстати, летит. Но есть уже и 2-3 местные аппараты, достаточно хорошо проработанные.